уже забыл, куда же я его вмонтировал. За институтом числилось 7 приборов, принадлежавших некогда Бен-Бецалелю. 6 из них Редькин разобрал до винтика и ничего особенного не нашел. 7-м прибором был диван-транслятор, но на диван наложил руку Витька Корнеев. И в простую душу Редькина закрались самые черные подозрения. Он стал следить за Витькой. Витька немедленно озверел. Они поссорились и стали заклятыми врагами. Оставались ими по сей день. Ко мне, как к представителю точных наук, Магнус Федорович относился благожелательно, хотя и осуждал мою дружбу с этим плагиатором. В общем-то, Редькин был неплохим человеком, очень трудолюбивым, очень упорным, начисто лишенным корыстолюбия. Он проделал громадную работу, собравшую гигантскую коллекцию разнообразнейших определений счастья. Там были простейшие негативные определения, не в деньгах счастье, простейшие позитивные определения, высшее удовлетворение, полное довольство, успех, удача. Определения казуистические, счастье есть отсутствие несчастья. И парадоксальные, счастливее всех шуты, дураки, сущеглупые и нерадивые, ибо укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязнью грядущих бедствий не терзаются, надеждой будущих благ не обольщаются. Магнус Федорович положил на стол коробочку с ключом и, недоверчиво глядя на нас из-под лобья, сказал: «Я еще одно определение нашел». «Какое?» — спросил я. «Что-то вроде стихов, только там нет рифмы. Хотите?» «Конечно, хотим», — сказал Роман. Магнус Федорович вынул записную книжку и, запинаясь, прочел: «Вы спрашиваете, что считаю я наивысшим счастьем на земле? Две вещи. Менять вот так же состояние духа, как пенни выменял бы я на шиллинг, и юной девушке услышать пенье вне моего пути, но вслед за тем, как у меня дорогу разузнала». «Ничего не понял», — сказал Роман. «Дайте я прочту глазами». Редькин отдал ему записную книжку и пояснил: «Это Кристофер Лок, с английского». «Отличные стихи», — сказал Роман. Магнус Федорович вздохнул. «Одни одно говорят, другие другое». «Тяжело», — сказал я сочувственно. «Правда ведь? Ну как тут все увяжешь? Девушке услышать пенье. И ведь не всякое пенье какое-нибудь, а чтобы девушка была юная, находилась вне его пути, да еще только после того, как у него про дорогу спросят. Разве ж так можно? Разве такие вещи алгоритмизируются?» «Вряд ли», — сказал я. «Я бы не взялся». «Вот видите», — подхватил Магнус Федорович, «а вы у нас заведующий вычислительным центром. Кому ж тогда?»
«А может, его вообще нет?» — сказал Роман голосом кинопровокатора.
«Чего?»
«Счастье!»
Магнус Федорович сразу обиделся. «Как же его нет?» — с достоинством сказал он, «когда я сам его неоднократно испытывал».
«Выменив пенни на шиллинг?» — спросил Роман.
Магнус Федорович обиделся еще больше и вырвал у него записную книжку. «Вы еще молодой?» — начал он. Но тут раздался грохот, треск, сверкнуло пламя и запахло серой. Посередине приемной возник Мерлин. Магнус Федорович, шарахнувшийся от неожиданности к окну, сказал: «Тьфу на вас!» и выбежал вон.
«Господи!» — сказал Ойра-Ойра, протирая запорошенные глаза. «Ужели обычный путь тебе заказан? Путь достойного человека, сэр!» — добавил он.
«Прошу прощения», — сказал Мерлин самодовольно и с удовлетворением посмотрел на меня. «Наверное, я был бледен, потому что очень испугался самовозгорания». Мерлин оправил на себе побитую молью мантию, швырнул на стол связку ключей и произнес: «Вы заметили, сэры, какие стоят погоды?»
«Предсказанные», — сказал Роман.
«Именно, сэр Ойра-Ойра, именно предсказанные». «Полезная вещь, радио», — сказал Роман. «Я радио не слушаю», — сказал Мерлин. «У меня свои методы». Он потряс подолом мантии и поднялся на метр от пола.
«Люстра», — сказал я, — «осторожнее».
Мерлин посмотрел на люстру и ни с того ни с сего начал: «Не могу не вспомнить, дорогие сэры, как в прошлом году мы с сэром-председателем райсовета товарищем Переславльским...» Ойра-Ойра душераздирающе зевнул. «Мне тоже стало тоскливо.
Мерлин был бы, вероятно, еще хуже, чем Выбегалла, если бы не был столь архаичен и самонадеян. По чьей-то рассеянности ему удалось продвинуться в заведующий отделом предсказаний и пророчеств, потому что во всех анкетах он писал о своей непримиримой борьбе против империализма Янки еще в раннем средневековье, прилагая к анкетам